Значит, ну, наша глобальная война продолжается. Мы сражаемся, продолжаем сражаться с негативной силой. Вещь опасная, но вот у нас хорошее оружие, мишлы, и проблема только в том, чтобы им овладеть. Вот это мы и стараемся сделать. Как говорится, Бог в помощь. Значит, в прошлый раз изучался пасук «Дать простакам хитроумие и юноше дат и зломыслие». Этот пасук изучался. Здесь в этом пасук представлены два персонажа простак и юноша. Простак – это человек, который наивный, не знает, как противостоять абсолютно ситряхле, негативному началу. А именно про это говорит здесь пасук. И, значит, предлагаются определенные приемы. Чем говорится, научи его хитроумию, дай ему хитроумие. То есть не просто он должен уметь обходить капканы, которые ставят негативная сила на его пути. Но и в случае, когда он уже попал в капкан, как-то при помощи хитрости из него выбраться. Вот, по сути, речь идет об этом самом сражении человека ситрахры, с негативным началом. Где это негативное начало расположено? У всего есть свое место, но оно может приходить извне, атаковать человека, или изнутри, второй вариант, или часто встречающиеся с двух сторон одновременно. Есть такая поговорка: на ловца и зверь бежит. Это вот из этой области. Дальше, где в Хумаш про это сказано? Это всегда интересный и промерный вопрос, и полезный вопрос, потому как там вот очерчены все основные законы и даны какие-то ключи к пониманию. Но если мы хотим понять этот пасук, если мы найдем связь с Хумаш, то это нам поможет определенно. Где Хумаш про это говорится? История про Каин, когда сказано «Эйлеха пешикоса» – «Тебе страсть его, страстное желание». Речь идет про эту негативную силу. Значит, ее природа – атаковать человека. Откуда атакуют? А вот, возможно, разные варианты – изнутри, снаружи или одновременно. Дальше посмотрим на контекст Хумаш. Почему так произошло? А что было перед этим? Вот два брата, Каин и Эвель, принесли жертвоприношение, каждый свое. И пасук говорит, что у жертвоприношения Каин и... Посмотрел Всевышний на Каина, извиняюсь, на жертвоприношение Каина и на Каина, и отверг его, а посмотрел на жертвоприношение Эвел и на Эвел и принял его. Мы видим здесь, что внимание Творца не только на том, что приносится, но и там, кто приносит, то есть внутренний мир человека. У пророков мы встречаем подобное, когда пророки говорят, вы приносите жертвы, Всевышний не хочет их принимать, что ваше поведение совсем неподобающее, впустую приносится. Та же самая идея. И вот в этом контексте сказано: к тебе его стремление, страстное желание. Мы отсюда видим, что вот это устремление этого начала на человека, она обусловлена и внутренней природой. Мы не зря посмотрели в Хумаш, там скрылся новый момент. Люди, значит, говорят, ну вот у меня такой-то недостаток, это яйцерара. Это произносится совершенно свободно, вылетает из уст. Это стало уже штампом. У всех яйцерара, у меня тоже есть, но big deal. А вот если скажешь, а вот у меня такая внутренняя природа, это уже, оно не проскакивает просто так. Это уже по существу. А вот здесь мы в Хумаш видим, на самом деле, от чего это зависит. Это устремление, активность этой силы. Исключительно от внутренней природы человека. Так. Ну, хорошо. Так вот, здесь говорится, что надо научить его хитроумию. То есть как-то, значит, ну, лучше всего заранее так обходить эти капканы, чтобы не попасть. Но уж если попал, и вот это устремление есть, он схватил уже тебя, тогда, значит, ну, как схватил? Ну, значит, в темноногие борьбы, скажем. Он вот руку за спину и еще нажал. Так тут плохо. Надо что-то предпринять. Ну, вот какую-то хитрость, другой прием, который позволит освободиться вот на языке борьбы. Ну, вот разные есть приемы, контрприемы. Скажем, да, я понимаю, ты мне вот хочешь доставить большое удовольствие своим соблазнам. И я уже проходил что-то, я тебе верю. Но вот давай про это поговорим чуть позже, там через час. Потому что сейчас у меня вот это дело, я его кончу. И потом уже обсудим эту ситуацию и взвесим за и против. Но пока вот я вот этим буду заниматься, своими делами. Это вот такой прием, контрприем. И есть много других. Вот про это говорит первая часть пасук. Вторая часть пасук говорит уже не про простака, а про нар, юноша. И надо понимать, что здесь не в возрасте дело. Что юноша можно назвать тому, которому 50 лет и 60, и так далее. Значит, дело в концепции. Юноша – это человек, который способен к развитию. Не просто не развит, он способен к развитию. Его природа такая. Это важно понять. Простак – это совсем другой типаж. Там речь идет о развитии. Научи просто приемам. А здесь нет. Дай развитие. Что-то юноша. Какому параметру развиваться? По разным параметрам можно развиваться. Вот здесь по параметру дат, разума. Значит, разве его дат? Не сказано хохма, не сказано бина, а именно дат. Чем специфика дат? Почему выбран именно дат? Этот аспект разума. Ну, давайте посмотрим на эту негативную силу сначала. С ней надо сражаться. Значит, змей, он знаток человеческой природы. Но не очень хорошо ориентируется. Он знает слабую точку и знает, как к ней подойти, используя природу человека. Поэтому он не превзойден. Как сказано в Хумаш, он хитрее всех других зверей. Это внутренняя природа человека, внутренний орган. Можно так условно сказать, что это его животный мир, животная душа, вот это внутренний мир животное. Так змей, он хитрее их. Знает, как добраться туда, куда ему надо. И свойство такое, что он использует именно материю, материальную природу, там его сила. у человека есть этот аспект в структуре. И вот на ней змеи играют. Значит, пасук предлагает дат. Дат – это разум, но углубленный разум. В данном случае, если змей знает природу, я тоже должен знать свою природу. Я тоже должен знать свои слабые места и как к ним подобраться, и заодно еще и сильные места. Но, поскольку это дат, я могу уходить на глубину, где змей уже чувствует себя некомфортно. И вот если удастся это перейти на эту глубину в понимании своей природы, тогда я имею плюс по отношению к змею. Поэтому здесь и предлагается слово «дата», не «хохма», потому что это уход вглубь. Дальше, значит, надо понимать, что вот «дата» – это свойство души. Душа разумна. Ну и здесь вопрос, о какой душе идет речь, животная душа или человеческая душа, что обе разумны. Но поскольку мы говорим о сражении с негативной силой, то надо иметь уже в арсенале дат, которые относятся к человеческой душе. Может быть, великолепный ученый там или там поэт, но в плане сражения с яйцом ара, но абсолютно невинный человек, если не хуже. Прожженный, может быть, просто. Этому не мешает доказывать теорему. А вот в духовном плане так уже не пойдет. Что-то одно связано с другим. Поэтому мы здесь говорим о дат человеческой души. Человеческая душа обладает, значит, жизненной силой, которую она сообщает животной душе сначала, а потом во внутренний мир и во внутреннее тело человека. Жизненная сила распространяется. Что, давайте проследим эту цепочку. Жизненная сила человеческой души попадает в животную душу и соединяется там с ней. Животная душа тоже имеет свою жизненную силу. Но есть разница, что животная сила от человеческой души имеет специфику человеческой души. А именно она антиматериальна. Это свойство, она, человеческая душа, она сделана, так сказать, по другим законам, она в другом пространстве сделана, не в материальном. Поэтому жизненная сила от нее имеет эту специфику. И поэтому то, что получается при соединении жизненной силы животной души и человеческой души, уже имеет этот ингредиент антиматериальности. И вот он теперь попадает во внутренний мир человека, его качества, и в его внутреннее тело. И поскольку дает им вот эту жизненную силу, то вот это, куда оно попало, появляется, значит, получает аспект антиматериальности. Это значит, что вот это материальное начало в человеке, оно поднимается, возвышается как бы. И это уже для змея очень плохо. Что у него, кажется, его вот, где ему вольготно, вот там, где сильна материальность. А тут ее ослабили. Так вот, работа дат совместно с этой жизненной силой от человеческой души, она меняет, влияет на материальную природу человека, делая ее менее материальной, менее зависимой от материальности. Это уже борьба со змеем. И дальше здесь еще один момент, а именно... если вот там верхние миры пойти посмотреть, то там сказано в Кабале, что когда идет распространение дат, оно идет по распространению как бы по законам души, что ли, распространение. То есть, иными словами, душа, которая распространяется, выходит внутрь, ее жизненная сила, она в определенном смысле сама по себе разумна. Это неожиданный фактор, который факт, то есть Кабалы можно, значит, извлечь. Жизненная сила, которая попадает в качество, в три органа человека, она сама по себе имеет разумность, разум. И вот эти три вещи, дат, душа и вот ее свойство быть разумным, они меняют характер сражения. Поднимают человека. И тогда уже вот можно действительно перейти к тому, что сказано в конце пасук. А там сказано, что Ленар, значит, дать этому юноше, дат умизима и зломыслие. Зломыслие против этой негативной силы, против змея. Здесь не просто уже хитрость, как уйти от него, чтобы не вступать в контакт, а поразить его. Злой умысел против него сделать, то есть нанести ему удар. Как? Вот уходом, переносом этой материальной природы на другую плоскость, более высокую. И указание, на самом деле, на это мы имеем, вот то, о чем говорит здесь Шолом Хамелах, в том хумаш, который мы начали рассматривать. Давайте прочтем, что там сказано. Вот, значит, Творец принял жертву Эля, не Каина, и дальше он говорит: «Халлоу, разве им тейцев цээйс? Разве если ты не сделаешь тоф?» А тоф – это будешь делать то, что угодно Творцу. Действовать в рамках того, как он построил мироздание. Это вот тейцев. Тогда цээйс – будешь поднят. В этот момент как раз и есть. Мы говорили, что вот устремление негативной силы к человеку, оно связано с природой человека, оттуда все. Так вот здесь и говорится, что если будешь вписываться в рамки творения, мироздания, это поднимет твою природу, потому что ты ее подстраиваешь под замысел Творца. Цель будешь поднят. И что для этого надо? А вот надо даты нешама, как сказано у царя в пасук. Так. Ну, теперь рассмотрим некоторые примеры. Это была общая теория, взгляда на этот пасук. А теперь рассмотрим конкретный пример. Именно второй части пасук. Про дат, про нанесение ущерба для этой негативной силы. Возьмем один из примеров, скажем, жадность человека. Значит, это свойство негативное. Состоит в том, что человеку не трудно расстаться с тем, что у него есть, и передать другому. Значит, антипод этого – щедрость. А человеку это сделать легко. Ну и вот есть градация. Один полюс – левый, скажем, жадность, правый – щедрость. И между ними на этом отрезке разное, значит, состояние этих состояний. То есть, а суть в чем, что у человека есть что-то, и вот насколько ему трудно или легко с этим расстаться, взять и отдать другому. Это вот суть этого отрезка, который есть два полюса, левый и правый, и точки на отрезке. Значит, ну вот надо, значит, это свойство. И нахаж змея он ухватился за левый конец. И еще это свойство материальности. Дальше что можно делать в этой ситуации? Согласно той схеме, которая вот описывалась до сих пор. Ну, первое, надо, значит, понять, что это не чья-то проблема, а это моя проблема. Это воспринять в себе не просто как проявление террора, а вот это, значит, проблема в природе. И после того, как воспринял это как проблему личную и принял решение с этим, значит, работать, дальше вот надо включить дат, разум. Значит, ну, надо начать рассуждать, взвесить за и против. Есть какая-то вещь, там, деньги, скажем, или еще что-то, чем владеешь, и надо отдать другому. Не обязательно, кстати, деньги. Например, человек имеет время, ему можно на себя потратить время, а можно на другого потратить время. Разные варианты есть. Там, ну, хорошо, разные. Так вот, можно начать рассуждать. В чем выигрыш, если отдам? Один человек дает другому что-то. Что-то меняется между ними и в взаимоотношениях уже. Что будет реакция обратная на это обязательно. Ну, если он не, так сказать, нормальный человек, я имею в виду. Если он просто, значит, дал тебе спасибо и пошел, и все, но это другое дело. Гемора Бея говорит следующее на этот счет. Человек, который дает другому, Марбе Ахава Бе Исраэль. Он увеличивает любовь в народе еврейском. И приводит такой, дает такой совет. Когда даешь подарок мальчику маленькому, помажь ему синькой там над глазом, скажем. Для чего? Мальчик придет к маме, а мама спросит, а что это у тебя, сынок, тут над глазу, на глазу синенькое такое? Хлеб она не видит, потому что мальчик съел по пути хлеб. А вот синьку она увидит. Ну, мальчик скажет, вот дядя Рувен мне дал хлебушек и помазал меня здесь. Вот. Это пример, что дающий подарок, хорошо бы ему, чтобы тот, который получает, знал, от кого это идет. Почему? Марбе Ава Бе Исраэль увеличивает любовь в народе. Не просто тонкость гемора, не просто между двумя людьми, а именно в народе. Что то, что здесь происходит, такая масть, такое действие, оно будет иметь какой-то отклик наверху тоже. Ну и другие последствия по горизонтальному вектору тоже здесь пойдут. Мальчик поймет, вот, а вот такое хорошо делать мне дали, он сам другому даст через 10 лет, когда вырастет. И мама уже кому-то даст. Это тоже увеличит. Хесед увеличивает хесед. Значит, вот, значит, один плюс, если отдам, большое дело. Другой плюс, вот был такой большой-большой человек в народе, Авраам Авину, корень народа. Вот это его была чуть ли не главная черта, как отмечено. Так я, значит, могу ему подражать, я же из этого народа, в конце концов. Другой момент. Можно еще повыше пойти. Значит, Творец мироздания постоянно дает творению. Есть концепция по образу и подобию. Я должен ему подражать, я похож на него. Это правильная линия поведения. Дальше. Ну, что еще можно сказать? конце концов, когда человек делает хорошее, вот, дает, это вписывается в природу по замыслу Творца, и тогда это вызывает некоторое освещение своего внутреннего мира, света больше. Человеку становится приятно. Ему само от этого хорошо. Дальше, ну вот известно такое, там, скажем, Гемора говорит о том, что если на человека вышла какая-то гизейра, декрет негативный, есть разные способы, значит, оборвать это. Один из них – цедака, благотворительность. Ну и так далее, и так далее. Тут можно продолжать выяснять, какие плюсы на этом, в этом месте получишь. Хорошо, это вот одно. Дальше, ну а теперь, а что другая сторона? Это разум работает. Что я теряю при этом? Вот я теряю время, или я теряю денежку, или еще что-то. Ну и какие из этого будут последствия? Что бедным не стану. С собой эту денежку туда не возьму наверх. Придется оставить наследнику. Куда еще деть? А он своему наследнику. А тот своему, и вот получается, чепуха какая-то. Деньги для того, чтобы оставлять другому. Значит, а с собой не возьмешь. А если бы отдал, тогда как раз и получил бы награду за это, и можно взять с собой же эту награду. Строительство там в верхнем доме своем. Ну, вот когда начинаешь взвешивать плюсы и минусы, так разум будет говорить, что плюсы гораздо-гораздо больше. На самом деле мало что теряешь. А может, ничего не теряешь, а только выигрываешь. Так вот, но здесь надо, так сказать, еще учесть, что щедрость – это хорошо давать, но здесь надо еще разум. Причем надо подражать Творцу, а не просто. Он дает, когда он смотрит, кому дать. Кому-то больше, кому-то меньше, а кому-то вообще не стоит. Например, в нашем пасуке. Говорится про это «даст кому?» Нар, юноше, но не сказано простаку. Почему? А что ему давать? Он не может переварить это, то, что ему дают. Нет аппарата для этого. Так ему и не будет дано. Так вот, Творец, когда дает, он смотрит, сколько и куда. Так и сам должен действовать. Чтобы не попасть в ситуацию, когда даешь что-то, и из этого плохие плоды возникают. Такое вполне может быть. И нередко случается. Люди дают цедоку в такие места, куда просто опасно заходить. Значит, вот это, значит, по поводу вот этого примера. Того, как дат может менять природу. Но здесь есть проблема с этим объяснением. Вроде все нормально и хорошо звучит, но есть проблема. Значит, в чем она? Проблема на самом деле серьезная, потому что, чтобы вот следовать тому, что было перечислено, с вами не надо иметь дат. Надо иметь хохму просто, знание. Про будущий мир, про Творца, знать Гемору эту, про Аврама Авину. Все примеры, которые просто факты. Для этого не надо дат, для этого достаточно хохма иметь. А посол говорит про дату. Значит, все, что говорила раньше, оно недоработано. Идеи, в общем, правильные, но не укладывается в текст пасук. А это изучение, как неоднократно, значит, говорилось. Надо изучать, а не приводить, значит, правильные идеи. Так вот, в чем дело? В чем разница между хохмой в данном случае? Дело вот в чем, что, имея одну хохму, не преодолеешь негативное начало. Потому что оно, помимо знания природы человека, имеет же силу воздействия. Материальность человека, она сильна. Когда ему вызывает негативное начало, это в десятой степени уже. Поэтому тут просто, значит, знание, оно не будет работать. Если вот эта так сказать, жадность в данном случае, она в природе, у матери как бы. Вот тут уже нужен дат. Тут надо уйти уже, пойти на так, что вот эти концепции, о которых говорилось, они имели бы глубину в человеке, имели бы жизненную силу в человеке. Так же, как змей имеет жизненную силу, так и эти вещи должны иметь жизненную силу, причем на более глубоком уровне. Вот для этого как раз и нужен дат. Если на этом же самом уровне будет, значит, сражение лобовое, не ясно, кто кому сломит хребет. А вот если глубже, тогда хороший шанс победить. Поэтому здесь само слово «дат». Надо вот эти вещи, которые, значит, о которых начинаешь рассуждать, что они были для себя крайне-крайне важны. В конце с Авраам Авину была это действительно душа, которая вот «я из этого народа». Все должно быть прожито внутри. И все другие идеи. Так. Ну, теперь начнем всматриваться в пасук. То, что было до сих пор, это понимание на неплохом очень уровне. Но сейчас есть, вот поскольку мы имеем дело с большим человеком Шломо ха-Мелех, то можно ожидать здесь некоторые подводные течения. Что его дат был на большой глубине, вот подводное течение, и ясно, что он их выразил как-то. Мы должны искать какие-то несхожести в тексте самом. Начинается интересная работа. До сих пор была крайне полезная работа, а сейчас работа принимает характер интриги, что ли. Ну, давайте смотреть. Переводим сначала, чтобы дать простакам хитроумие и юноше дат. Простакам – множественное число. Юноше – единственное число. Почему он так написал? Значит, он что-то имел в виду? Значит, так не написал. Либо множественное – множественное, единственное – единственное. Он поменял. Значит, ну, надо понять, а для чего. Мы сейчас как бы в каком-то смысле начинаем с ним разговаривать через этот пасук. Он не то, что мы с ним, а он с нами разговаривает. Чтобы его услышать, вот надо смотреть, а что же здесь в словах такое. Множественно поменялось на единственное. Ну, давайте, значит, попробуем. Простаков. Их, в общем-то, много. Людей, у которых есть склонность к развитию дат, их гораздо меньше. Это очевидно. Вот можно сказать, вот из-за этого так, вот на это он и указывает. То есть творение устроено таким образом, творец устроил мироздание так, еврейский народ устроил так, что людей, которые могут способны к развитию своего дат, их не так уж много. Это нормально для функционирования народа, что так устроено. Ну вот, единственное число, не то, что один всего, а указание на немножественность. Так можно понять это. Можно дать другое объяснение. Первая часть пасук. Научить остроумию. Это вот дать советы, обучить приемам борьбы. Какое-то количество, и вот научил их. Они для всех одинаковы будут. Перестань с ним разговаривать с настоящим, побеги от него и так далее. Тут нет индивидуальности. Для всех одни и те же приемы. Общие. А вот когда говорим про дат, это уже вещь исключительно индивидуальная. Это разум человека, который работает с природой человека. Тут уже тут единственность, вот индивидуальность. И вот чтобы отметить это, дано единственное число. И здесь на самом деле глубокая вещь стоит, а именно. Вот Шломо ха-Мелех, большой человек, и он говорил, излагал. И у него язык изложения шло по внутренней сути от того, о чем он говорил. Слова отвечали внутренней сути. Он не мог сказать по-другому. Поэтому он говорит единственное число. Естественно. А там сказать множественное число. Что наблюдение за творением. Так что не то, что надуман, он подумал, как бы сказать. Это вышло изо рта очень естественно. Это выражение мысли в словах. Ты не подбираешь слова. Поэтому, если он так гений, он пишет стихотворение, не подбирая, а какой, как бы там рифму сделать. И там художник. Идет по наитию, так и у него. Своя поэма. Так. Дальше. Дальше на каком-то занятии говорилось, что значит, этот автор, он пишет скрытым образом тоже. И, ну, может, не каждый пасук так, но есть хороший шанс, что здесь тоже что-то скрытое есть. Если мы на это, так сказать, нападем, ухватим это, перед нами откроется новый горизонт. А может быть, даже мы пойдем в завесу бытия. Это уже от него зависит, от того, кто написал. Так что вот давайте посмотрим, а что здесь такого необычного есть в этом пасуке. И человек, который приучил свой глаз или свой ухо или свой разум вот к такому изучению, он быстро увидит, что здесь не так. Значит, вот здесь пасук состоит из двух частей. Первое про простаков, а второе про юношу. И первое – это одно, второе – это другое. Разное говорится. Хотя общее – это сражение с негативной силой. Значит, в этой книге у Мишлы чуть ли не каждый пасук имеет вот эти две части, которые либо говорят про разное, либо про одно, но с разных сторон. Но эти две части, они рассматривают это метод написания этой книги. И, как правило, здесь между этими двумя частями пасук есть соединение при помощи буквы ВАВ, которая по-русски переводится, ну, в частности, как И. Это и это. Или это, а это так. В общем, соединение, которое какое-то должно быть. А вот здесь оно отсутствует. Не сказано «ви ленар», а просто «ленар». А должна быть буква «вав». О, значит, это исключение из правила стиля этой книги. Значит, сразу вопрос, а почему он сделал такое исключение? О чем это говорит? Ну, в прошлый раз у нас была как бы грамматическая ошибка с его стороны, которая повлияла на гематрию. Мейшарим, там было букву Юд пропущено, гематрия стала иной, на 10 меньше. И из этого целая концепция была выведена. Так вот здесь буква Вав упущена. Давайте посчитаем гематрию. Ленар, гематрия 350. Ну, сразу возникает число 35. И сразу возникает имя Юткей Вавкей. Каким образом? Первые две буквы этого Юд и буква Хей. Юд. Ну, с одной стороны, гематрия 10, а с другой стороны 20. Что если Юд написать, как оно произносится, Юд Вавдалат, Юд, да, получится уже 20. А букву Хей расписать как Хей и Юд, как ее в Кабуле расписывают, одну из этих четырех росписей по четырем этажам, да, получится 15 уже, 10 и 5, 15. 20 и 15, 35, вот как раз это число. Значит, когда он говорит про этого юношу, потенциального приобретателя дат, то есть потенциал приобрести, он нам сообщает число 35. Ну, информация, по-видимому, такая, что это имя Юд-Кей-Вав-Кей, оно как душа для творения, оно присутствует внутри каждого имени. Это нешама в человеке. Поэтому дат, он будет как раз к этому относиться, к этому числу 26 или вот в такой записи 35. Причем не просто имя, начало этого имени, корень как бы этого имени. То есть тогда получается, что когда он вот дал эту гематрию к этому слову юноша, он указал способ его развития, к чему, значит, человека можно подключиться. Это число 35. То есть к верхней части своей души. Это способ развития дат. Дальше дело техники. Как пробудить себе вот эту верхнюю часть души, чтобы она работала. И тогда это будет питать именно дат. Это скрытый момент этого посуха. В каком направлении надо развивать этого юношу? Ну или в каком направлении сам должен стремиться развиться? Дальше, после того, как мы это поняли, становится понятным первое слово в пасуке. Лосейс – дать. На самом деле надо бы сказать не так, не дать, а развить, пробудить или еще что-то в этом роде. Пробудить дату юноши, развить юношу. Или еще как-то. А здесь сказано дать. И в Геморе, и в Хумаш это слово, глагол используется как подарок. Матан Тойра, например. Подарок Тойра. Тора. Вот почему здесь сказано именно про подарок. Для чего автор выбрал именно это слово? Причем тут подарок? А вот потому что речь идет про корень. Корень, он дает, это жизненная сила, которая идет из другого измерения. В этом и смысл отличия корня от дерева. Дерево растает, корень, это уже здесь, на поверхности. А корень, он там, в глубине, другое измерение. А если хочешь получить шефу из другого измерения, ты можешь встать, подойти к этому месту, где дают эту шефу из другого измерения. Но сам ее не получишь. А это дается при помощи Творца. Это подарок. Как Моше получил подарком, то, Тору подарком, так вот это и есть здесь. Шефа из другого измерения, это, условно говоря, переход в другое измерение, это обязательно подарок, по-другому не будет. Поэтому здесь сказано слово «подарить», «дать». Та же самая идея, когда он говорит, у него слова сами выходят, сами пишутся, но они отвечают глубокому смыслу. И здесь он этот смысл отразил, пропустив букву ВАВ. Да, мы получили эту гематрию 35 и вышли на это. Ну, давайте продолжать идти в этом направлении. Умзимо, умзима, вернее. Умзима и зломыслие. Тоже надо было сказать по-другому. Почему? Что зломыслие – это не на уровне дат и зломыслия, а зломыслие как следствие дат. Здесь подходит предлог ламат для. Дат для зломыслия. А здесь сказано буква ВАВ. Значит, давайте считать. Вместе с буквой ВАВ гематрия получается уже, значит, другая, как если без нее. А именно здесь 98 будет. Вот тут начинается, значит, работа с числами. Вопрос сразу, а что такое 98 здесь? Вот могут быть разные варианты. Всем, кому, кто уже как бы набил руку в этих числах, признают разные варианты. Но желательно выбрать здесь тот, который отвечает тексту. Что всегда мы стремимся дать такое объяснение, которое заложено в самом тексте. Это наш принцип, с которого не будем сходить. Так вот, здесь предыдущее слово говорило про имя Всевышнего Юткей Вавкей. Давайте попробуем это имя здесь тоже. Гематрия 26 у этого имени. Здесь мы опираемся на текст, на предыдущее слово в тексте, на это имя, которое у нас возникло по гематрии. Так вот, возьмем это же имя только в гематрии 26. 98 плюс 260. Если некоторые манипуляции с числами, надо, значит, набить руку в этом. Сложите 98 и 260, что получится? Ну вот, уже некоторые сосчитали. 358. Это гематрия. Вот здесь может быть расхождение. Два варианта есть. Либо Нахаш, змей, либо Мешиах. И оба подходят. Нахаш подходит почему? Потому что зломыслие против кого? Против Нахаш. А Мешиах подходит, потому что к дату уже относится, про которую тоже здесь сказано в предыдущем слове. И так будет верно. Это вот для чего он ставил здесь эту букву ВАВ, так можно сказать. Значит, когда пасук написан таким образом, а это для него было естественно, как говорилось, то этот пасук приобретает внутреннюю силу. И вот эта внутренняя сила позволяет ему, этому пасуке, всей книге, сделать восхождение в ту верхнюю библиотеку. Туда попадают книги, которые имеют эту силу туда добраться. И вот такое написание, оно путевка в ту библиотеку. И если у нас есть возможность разбирать этот пасук таким образом, тогда это как будто мы пошли в public library, в библиотеку там районную или городскую, а здесь в данном случае библиотеку еврейского исключительно народа, и взяли там книгу почитать, положили ее на стол и стали изучать. Большое дело. Очень. Так что вот то, что он так пишет, и удается это расшифровать, проникнуть его текстами, позволяет вот сходить туда, в ту библиотеку, и привнести сюда, и начать исследование. Так, следующий пасук. Вишма хохом Йосеф леках. И услышит хохом и добавит урок. Виновон и разумный, комбинации купит. Я дословно перевожу, смысла большого не имеет, но вот такой дословный перевод. Значит, первое, что здесь видно, что уже пасук говорит про развитых людей. Там был простак или юноша, а здесь хохом и разумный навон. Значит, что же для них будет здесь? Вот здесь, значит, давайте смотреть. Вышма хохом, и услышит хохом, и прибавит урок. Ну, слово «леках», оно имеет в переводе словаря, посмотрите, урок или мораль, или увещевание, ну, что-то в таком роде. Будем говорить урок. Потом мы разберем, что на самом деле значит, но пока вот таким простым. Значит, хохом услышит и добавит. Добавит к тому, что есть. Но это и понятно, очень удачный язык. Было какое-то количество, значит, фактов, знаний, утверждений. Услышал что-то новое. И добавил к тому, что есть. Это есть хохма. N плюс 1. Было N, стало N плюс 1. Значит, с другой стороны, хохма – это не просто собирание утверждений. Это их понимание. И тут разные уровни будут, разные уровни хохмы. Поэтому здесь не просто N плюс 1 добавил, а именно в плане хохмы. Значит, вот что же теперь это значит. Как добавить, не просто добавить, а к хохме именно. Услышать. Да, так. Но с этим слышанием есть проблемы. У людей не у всех хороший слух. Это нормально. Какие дефекты у слуха могут быть, которые препятствуют этому хохму, увеличению хохмы? Что может препятствовать? Ну, тут разные есть варианты. Один из них такой. У человека есть свои представления. Это нормально. Он не там трехлетний, который все хватает и принимает, как ему мама и папа скажут. А он уже прожил какое-то количество лет, у него сложились свои представления. И вот тут может случиться, что то, что он слышит, вступает противоречие с тем. И это будет препятствие. Будет мешать. Воспринять новое. Такое внутреннее упрямство такое на уровне разума. Не пропущу. Значит, вот такое препятствие может быть тому, чтобы услышать. Или мог быть другой вариант, тоже нередко встречающийся. Человек слышит, но у него есть свои, значит, представления о том, как оно все устроено, как оно должно быть, он знает, как должно быть. И вот он значит, пробует вот то, что он услышал, втиснуть в систему своих представлений. Перевести это на свой внутренний язык, ну, в общем-то, вещь правильно, но с другой стороны, так что от того, что услышал, ничего не остается после этого. Это как, знаете, испорченный телефон. Услышал вроде, а на выходе совсем иное. То, что хочешь услышать. Это вот тоже проблема со слухом. Слышишь то, что хочешь услышать. Это вот второй вариант плохого слуха. Третий вариант, если говорящий говорит тихо, то его трудно слушать, что он тихо говорит. Что-то означает в переводе вот на наш пасук. Он говорит, и там есть нюансы, тонкости. И вот не все услышишь. Надо вслушиваться в то, что он говорит, прислушиваться. Такой шепотом говорит. Надо прислушиваться. Ну, как прислушиваться? Если эту книгу перечитывать по несколько раз, пока не вникнешь. Или если заняться, где есть во что вслушиваться, то, значит, несколько раз прослушать. Это тоже проблема со слухом. Значит, вот здесь говорится, что, значит, услышит хохом, и он услышит. И если он услышал, тогда и добавит лекох, урок. Значит, вот сейчас мы понимаем, что такое слово лекох здесь. Урок, значит, мораль, вот что-то в этом роде. Это не просто, что он услышал, а он извлек для себя из этого услышанного нечто, что ему полезно. Он не оставил на внешней стороне своей головы, а ввел внутрь. Почему? Потому что это для него полезно. Он это будет использовать. Приобрел как бы. Это слово «леках» – это те же самые буквы, что у глагола «локах» – «брать себе». И еще, что говорит, в пользу такого понимания этого урока. Значит, вот здесь работает принцип, что Шломо ха-Мелех дал две части в пасук. Их можно как-то между собой сопоставлять. Так вот, если взять вторую часть пасук, там сказано в конце «икне» – «купит». «Купит» – это возьмет свое владение, так что можешь пользоваться теперь этой вещью, это покупка. Это вещь, в которой твое владение, ты ей будешь пользоваться, иначе ты что-то покупал. Тогда и вот это слово «леках» – урок, мораль или что-то в этом роде, также на него и надо смотреть. Это активная часть в твоем арсенале уже, этой хохмы. Тогда получается добавить к хохме. Это вот хохма – это то, что у него… Значит, не просто в какой-то глубине внутренний мир его вмещает эту хохму. И вот именно туда. Это не просто n плюс 1, а то вот там, внутри n плюс 1 уже. Это язык добавить тому, что было. Теперь добавить можно по-разному. И в чем здесь будет разница? Давайте посмотрим. Слово «леках» – этот урок, мораль, это то, что прибавил, оно имеет гематрию 138. А слово «хохом» имеет гематрию 68. Какая разница между этими двумя числами? Значит, 70, так? 70. Ну, давайте теперь анализировать, о чем говорит это число. Ну, здесь число 7. Есть 70. 70 тоже 7, только на более высоком уровне. И по концепции творения 7, 7 сил творения. Вы создали все творение, всю эту систему творения. А 70 – это вот тут, это творение в его корне, что ли. В бине, в этом более высоком, на восьмом уровне уже. Так вот, числа нам говорят о том, что здесь есть переход от 68 в 138, то есть число 70. То есть уход, поднятие системы на более высокий уровень, к корню. Вот это интересное свойство. Когда человек... то есть здесь речь идет о том, чтобы увеличить систему, поменять эту систему, сделать хохму больше, n плюс 1, но не просто n плюс 1, а эта система будет иметь большую силу, она будет иметь силу уже 70, поднимется туда наверх. Это увеличение своей хохмы. Не количественная, а качественная. Сила хохмы, сила постижения станет больше. Причем гематрия слова хохм 68, а это гематрия слова хаим – жизнь. Хохма, она связана с жизнью. Именно, что мы ушли в корень туда, а там вот в корне есть жизнь, источник жизни. И это как раз и будет связано уже с душой, раз мы говорим про жизнь. Вот это углубление хохма, оно идет за счет работы дат. Как углубить хохму? Дат, потому что дат и есть углубление. Дат – это и связан с нашамой, как мы говорили до этого. Поэтому здесь говорится, услышит, и если он хохм, он сможет расширить свою систему, углубить ее. За счет углубления, что дат работает, тогда без углубления не пройдешь. Еще раз. Слышу что-то. Не хочу просто прибавить, я хочу вникнуть в это, понять глубину этого утверждения. Это работа дат. Вот когда ты достигаешь этой глубины, понимаешь, это внутри тебя обретает жизненную силу, которая дает дополнительную жизненную силу хохме. Увеличивается корень хохмы в тебе, сила этой хохмы. И тогда другие вещи, уже изначально придешь, услышишь что-то, оно уже будет более глубоко пониматься с самого начала. Это вот добавить хохму. Об этом он здесь говорит. Ну, дальше про разумного, про комбинации какие-то пойдет речь. Это уже на следующий раз. Пожалуйста, какие есть вопросы?